Возлюбленные, Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью хочу предложить вам на сей раз беседы Иже Святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого. Но прежде чем начать его беседы, давайте с вами кратко вспомним его житие. Итак, святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей вместе со святителем Василием Великим и Григорием Богословом, родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец Секунд умер вскоре после рождения сына. Мать Анслуса не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Милетий, епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через три года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Милетий был отправлен в ссылку императором Валентом, в 372 году святой Иоанн совместно с Феодором, впоследствии епископом, учился у опытных наставников подвижнической жизни пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял монашество, которое называл истинной философией. Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры, однако он из-за смирения уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн написал следующие работы: «Шесть слов о священстве», «Великое творение православного пастырского богословия». Четыре года он провел в трудах пустынического жительства, написав также «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». Два года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году святой епископ Милетий Антиохийский посвятил его в диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений: «О провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове во слово», «Книга о святом Вавиле» и «Против Юлиана и язычников». В 386 году святый Иоанн был рукоположен епископом Антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником и за редкий дар вдохновенного слова получил от паствы наименование Златоуст. 12 лет святой при истечении народа, обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал во храме, потрясая сердца слушателей. В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой Иоанн обратился к науке о толковании Слова Божия, то есть эрменевтики. Он написал толкование на многие книги Священного Писания: «Бытия», «Псалтирь», «Евангелие от Матфея и Иоанна», «Послание апостола Павла» и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические против аномеев, иудействующих и язычников. Святой Иоанн, как пресвитер, ревностно исполнял заповедь попечения бедных. При нем Антиохийская церковь питала каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава замечательного пастыря и проповедника росла. В 397 году, после кончины Константинопольского архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для постановления на Константинопольскую кафедру. В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя. Он начал с главного, с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашений на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Пандийскую область. Святой Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию, к скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть в церкви маркионитов, и добился этого. Много трудов положил святитель на устроение благолепного богослужения. Он составил чин литургии, ввел антифонные пения за всеночным бдением, написал несколько молитв чина или освящения. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась о конфискации собственности вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда недоброжелатели сказали, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее, то есть императрицу. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить святого Иоанна из-за оскорбления императрицы, предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедля послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через 2 месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся неправильный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удалении его из столицы пожар обратил в пепел здание Сената, последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла и сама Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия. Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить своих духовных чад. В многочисленных письмах, их сохранилось 245, епископам Азии, Африки, Европы и особенно своим друзьям в Константинополе, святый Иоанн утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 года святитель Иоанн был болезненно прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести святого Иоанна в глухой Эпитиус, Пицунду в Абхазии. Истощенный болезнями, святитель в сопровождении конвоя 3 месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, «Не унывай, брат Иоанн», — сказал святый Василиск, «завтра мы будем вместе». Причастившись святых тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все» отошел ко Господу 14 сентября 407 года. Святитель Иоанн Златоуст был погребен в Каманах. В 438 году Прокл, патриарх Константинопольский, совершая богослужение во храме Святой Софии, произнес похвальное слово памяти своего великого учителя, в котором сказал: «О, Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна. Гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О, благодать, препобеждающая пределы, место и время! Место препобедила любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя». В своем слове патриарх Прокл сравнивал святителя Иоанна Златоуста со святым Иоанном, Предтечей Господним, проповедовавшим покаяние и также пострадавшим за обличение пороков. Народ, горевший любовью ко святителю Иоанну Златоусту, не дав патриарху докончить своего слова, начал единодушно просить его обратиться к императору с просьбой о перенесении святых мощей святителя из Каман в Константинополь. святитель Прокл отправился к царю Феодосию II и от лица церкви и народа просил его об этом. Император согласился и отправил в Каманы особых посланников с серебряной ракой, чтобы с почетом перевести святые мощи. Жители Каман глубоко скорбели о том, что их лишают великого сокровища, но не могли противиться царскому указу. Когда же императорские посланцы приступили к гробу святителя Иоанна, они не смогли взять его мощи. Тогда император в раскаянии написал послание святителю, прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание это прочли у гроба святителя Иоанна, положили на него и совершили всенощное бдение. Затем приступили к гробнице, легко подняли мощи и внесли на корабль. Гробница святителя Иоанна осталась в Каманах близ Пицунды, ныне она находится в кафедральном соборе в городе Сухуми. Тогда же совершилось исцеление убогого человека, приложившегося к покрову от гроба святаго. По прибытии мощей святителя Иоанна в Константинополе 27 января 438 года весь город во главе с патриархом Проклом, императором Феодосием, со всем его синклитом и множеством народа вышел навстречу. Многочисленные клирики со свечами, кадилами и хоругвами взяли серебряную раку и с песнопениями внесли ее в церковь святой мученицы Ирины. Когда патриарх Прокл открыл гроб, тело святителя Иоанна оказалось нетленным, от него исходило благоухание. Припав к гробу, император Феодосий II со слезами просил святителя простить его мать, говоря от ее имени словами: «Помоги мне, святый отче, во славе своей, которую ты принял от Бога, и прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости меня». Говоря это, он не переставал плакать. Народ не отходил от раки весь день и всю ночь. На утро мощи святого были отнесены в соборную церковь святых апостолов. Когда рака была поставлена на патриаршем престоле, весь народ едиными устами воскликнул: «Прими престол твой, отче!» И патриарх Прокл со многими стоявшими у раки увидели, как святитель Иоанн открыл уста свои и произнес: «Мир всем!» Дорогие слушатели, вкратце познакомил вас с житием святого Иоанна Златоустого. А теперь, призвав его святые молитвы, давайте послушаем его беседы. Итак, первая беседа о том, что беспечным невозможно получить Царствие Небесного. «Не будем, возлюбленные, предаваться сну. Невозможно, совершенно невозможно беспечным сподобиться Царствию Небесного, говорит святый Иоанн Златоуст, равно и преданным роскоши и невоздержанию. Скорее, изнуряя, измождая свое тело и принося бесчисленные труды, мы можем получить небесные блага. Разве вы не видите, какое расстояние между небом и землею, какая предстоит нам брань, как склонен человек ко злу, как окружает нас грех и какие расставляет сети? Для чего же мы навлекаем на себя столько забот, кроме естественных, причиняем себе так много беспокойств, возлагаем на себя столь великие бремена? Разве недовольна нам забота о чреве, об одежде и о доме? Разве недовольна попечение о вещах необходимых? Между тем Христос удаляет от нас и эти заботы. «Не пицитеся, — говорит Он, — душею вашей, что ясте, не телом вашим, во что облечетеся». Матфей 6 глава 25 стих. «Если же не должно пищись о необходимой пище и одежде, и даже о наступающем дне, то будут ли когда-нибудь в состоянии воспрянуть те, которые налагают на себя столь великое бремя и под ним погребают себя? Разве вы не слышали, что говорит Павел: никто же, воин бывая, обязуется куплями житейскими? А мы предаемся роскоши, объедению и пьянству, сильно трудимся над предметами посторонними, а касательно предметов небесных оказываемся слабыми. Разве не знаете, что обещанный нам выше человеческого, ходящий по земле, не может зайти на высоты небесные? А мы даже не стараемся жить по-человечески, но стали хуже самых бессловесных. Разве не знаете, какому предстанем мы судилищу? Разве не помните, что нам должно отдать отчет в словах и помышлениях? А мы не заботимся даже о делах.
«И же возрит на жену, — говорит Господь, — коежде вожделеть и я, уже любодейство с нею». Матфея 5 глава 28 стих. А люди, которые должны отдать отчеты за каждый нескромный взгляд, не сомневаются согнивать в самом этом грехе. «И же речет брату своему, уроде, повинен есть гиене». А мы не перестаем срамить братьев своих бесчисленными оскорблениями и различными клеветами. «Любящий любящего ничем не лучше язычника, а мы ненавидим и любящих. Как же мы получим прощение, когда, будучи обязаны превышать пределы, предписанные древним, проводим свою жизнь даже ниже этих пределов? Что скажем в свои оправдания? Кто предстанет и поможет нам, когда мы подвергнемся наказанию? Никто. Но с воплями и рыданиями, скрежеща зубами и терзаясь, мы неизбежно будем ввергнуты в непроницаемую тьму вместо неотвратимых мучений и невыносимых казней. Посему увещаю, прошу и, касаясь колен ваших, умоляю, пока есть краткий срок жизни, примите с сокрушением слова мои, обратитесь, исправьтесь, дабы там, по смерти, подобно богатому, нам не плакать бесполезно и не скорбеть безнадежно. Отец ли твой, или сын, или друг, или кто иной будет иметь дерзновение пред Богом, никто тогда не избавит тебя от мучений, заслуженных собственными твоими делами. Таково тамошнее судилище. Оно судит по одним делам, а иначе спастись там невозможно. Говорю это не для того, чтобы опечалить вас или привести в отчаяние, но для того, чтобы мы, питая в себе тщетные и холодные надежды и надеясь на того или другого, не стали не родить о собственной добродетели. Ибо, если мы будем беспечны, то нас не защитит никто, ни праведник, ни пророк, ни апостол. Если же будем ревностны, имея достаточную защиту в собственных делах, то с одерзновением удостоимся благ, уготованных любящим Бога, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.